Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, смотрим, что творится на московских дорогах, и главные темы этого дня обсуждаем. Две темы на ближайшие 10 минут – это заявление американцев, что у «Большой семерки» есть планы мобилизовать на развитие в мире инфраструктуры 600 миллиардов долларов. Причем они подают этот проект как некий альтернативный проект инициативе Китая «Один пояс, один путь». Поговорим, что это за проект может быть, и главное, что за китайский проект, чего ожидать от этого всего. Первая тема, а вторая тема – новое сообщение о том, как большую компанию выкупает топ-менеджер. Топ-менеджеры, менеджмент этой компании. В данном случае речь идет о том, что у владельцев 76,7% акций компании Solers Auto выкупил топ-менеджмент. Как работает такая схема выкупа, об этом поговорим минут через 10. Смотрим, что творится на московских дорогах. Там пробки в 3 балла, как предполагает Яндекс. В 6 вечера сегодня будут 5-бальные пробки, в 7 вечера тоже 5-бальные пробки, а уже к 8 станет еще спокойнее. Пробки в 4 балла. Мы в прямом эфире, вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить прямо в студию. Нас можно слушать по радио FM 94.8 в Москве, смотреть и слушать в интернете, прежде всего в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, а также в социальной сети ВКонтакте. Собственно, все, что нужно, я сказал. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Вот Белый дом только что объявил, что разговор Байдена и Си Цзиньпина может состояться уже в ближайшие несколько недель. Вот калининградские власти заявляют, что тему транзита не удастся замести под ковер, но сроки уже поджимают. Это все с ленты агентства РИА Новости, а агентство ТАСС в эти минуты сообщает о том, что близкие завершили прощание с певцом Юрием Шатуновым.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Соединенных Штатах Америки говорят о планах «Большой семерки» мобилизовать 600 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры в мире. Только Вашингтон в течение следующих 5 лет собирается потратить на эти цели или привлечь на эти цели до 200 миллиардов долларов. Это заявление Белого дома, заявление на фоне заседания «Большой восьмерки», которое продолжается и сегодня, закончится только завтра. Возможно, и об этом будет что-то в нынешних решениях «Большой восьмерки». Но помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, описывая эту историю развития инфраструктуры на американские деньги и деньги «Большой семерки», говорил: это альтернатива китайской инициативе «Один пояс, один путь». Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки в Московском госуниверситете, он к нам присоединяется. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем сначала с того, чему собираются противостоять американцы. Китайская экономическая инициатива «Один пояс, один путь». Что за проект?
Проект был запущен в 2013 году и в 2014 обрел какие-то контуры. Самое главное – это инфраструктурный проект, то есть строительство большого числа дорог, автомобильных перевозок, железнодорожных, авиаперевозок. И куда Китай, прежде всего, вкладывал большие средства и до сих пор вкладывает. Сегодня в этот проект вложено прямых инвестиций как минимум 500-600 миллиардов долларов. Многие подсчитывают, что это уже перевалило за триллион долларов, если брать и косвенные инвестиции. Самое главное, что проект во многом напитал многие страны действительно новой сетью перевозок, но, с другой стороны, некоторые страны неправильно, нерачительно используя деньги, были вогнаны в долговые ловушки, например, Лаос, Черногория и ряд других стран. Потому что, собственно говоря, это не подарки, ни в коем случае не просто прямые инвестиции. Часто это кредиты. И поэтому оказалось, что, с одной стороны, для Китая неважно, отдают деньги или нет, он пользуется этой инфраструктурой. Ну, а для многих стран оказалось это трагедией. Но те страны, которые сумели правильно этим воспользоваться, действительно получили и не только какие-то инвестиции, они получили и возможности расширенной перевозки грузов. Всего это есть 5-6 основных крупных потоков, коридоров, евразийский коридор. Какие-то активно работают, а какие-то, например, коридор Китай, Пакистан, Афганистан, наоборот, работают очень мало по понятным причинам. Далеко не все эти проекты удачные, но самое главное, это все увязано в единое китайское финансирование и, грубо говоря, в единый китайский менеджмент.
Как-то увязана Российская Федерация к планам Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь»?
Формально Россия не является частью «Пояса и пути», и мы считаем, что это очень хороший, в целом удачный проект, но это китайский проект, и мы не можем быть частью чужого, то есть не российского проекта. При этом мы неоднократно говорили о сопряжении с «Поясом и путем», например, целого ряда проектов ЕАЭС, но при этом реальных каких-то вещей нету, и это понятно почему. Китай требует, как ни странно, не просто совместных проектов, что было бы рационально, но еще и говорит о необходимости подписания целого ряда соглашений о присоединении к «Поясу и пути», хотя, по сути, это не является ни организацией, ни какой-то ассоциацией. И Россия здесь ставит очень правильный, на мой взгляд, вопрос, что если у нас есть проекты, которые интересны китайской, российской стороне, зачем нам нужно еще куда-то присоединяться? Это все решается прямыми договорами. Поэтому, с одной стороны, мы поддерживаем и сопрягаемся, с другой стороны, Россия не является частью китайского проекта «Пояс и путь».
Так, теперь американцы собираются тратить столько же денег на развитие инфраструктуры во всем мире, чтобы противостоять или как-то конкурировать с этим китайским проектом. Это будет, как, я прошу прощения, у нас в Подмосковье, бесплатная бетонка и платная большая новая дорога кольцевая.
Это очень хороший вопрос, потому что главный вопрос, а вот когда мы говорим об инфраструктурных проектах, то есть о строительстве дорог, мы подсчитали, что действительно нам не хватает перевозок. То есть что мы еще будем просто наращивать сущности? Ведь, например, если мы посмотрим на целый ряд проблем, которые сегодня возникают с перевозками, с логистикой, задержкой грузов, это связано с тем, что нету порта какого-то или нету дороги. А потому что локдаун, потому что есть ковид и целый ряд других вещей, которые не решаются просто деньгами. Поэтому все-таки мне кажется, что здесь речь идет скорее о политико-экономическом проекте. Правда, китайский проект точно такой же. То есть сейчас главное отжать какую-то группу стран от Китая, которые оказались, ну, как на игле, привязаны к Китаю и с радостью берут китайские кредиты, не всегда, кстати говоря, разумно, не всегда оправданно, но в любом случае они связаны с Китаем. И создается параллельный проект, потому что многие страны говорили, заявляли, что хорошо, вам может не нравиться Китай, но что кто-то другой выделяет в таких же объемах деньги под инфраструктурное строительство. Поэтому здесь, конечно, это некая попытка запараллелить, сделать еще один проект точно такой же. Странам от этого будет только легче, возникает выбор. Но, на мой взгляд, еще получится и некий сумбур, потому что есть еще один очень большой вопрос. Те дороги, которые сегодня строились, они во многом строились под перевозку китайской товарной массы, китайских грузов по всему миру. Если это будет строить, например, США, Европа, то есть они будут основными инвесторами, ни США, ни Европа не создают такую же массу товаров, как китайцы. И хороший вопрос, чьи товары это будут
возить? Погодите, вы хотите сказать, что большая семерка в целом не создает ничего в соизмеримом с Китаем?
Нет, соизмеримо, конечно, не создает, потому что Китай сегодня продуцирует почти 18% мирового ВВП, и в Азии в целом продуцирует больше, чем, так сказать, западный мир вместе взятый. Поэтому, конечно же, товарная масса в основном идет в Азию, через Азию или из Азии. Ну, например, не только из Китая, я имею в виду и Индию, и Индонезию. В меньшей степени электроника – это Южная Корея и Япония. Но самое главное, конечно, вопрос, чьи товары будут возиться. Если будут возиться китайские товары, ну, я думаю, что Китай еще скажет и «спасибо вам».
Угу. Теперь еще один вопрос. Ну вот такой простой вариант вопроса. Люди понимают, что если покупать квартиру на нулевом цикле, это дешевле, чем потом покупать уже готовую квартиру в этом доме. Когда рядом с Российской Федерацией строятся два вот таких серьезных пути, и Российская Федерация ждет вариантов, когда эти пути построятся, не будет ли дороже потом, когда это действительно будет работать?
Это отличный вопрос, потому что, к сожалению, с одной стороны, мы медлим и бережем свое суверенное экономическое пространство, не беря денег у Китая, это может быть правильно, но с другой стороны, ведь огромный промежуток под названием Транссиб, это тот промежуток, который мы с удовольствием использовали многие страны, в том числе и Китай. И в этом плане самым выгодным было бы, конечно, самим начинать это строить довольно давно. Сегодня Транссиб может перевозить там 500 тысяч контейнеров в год, в то время как Китаю нужен как минимум 1 000 000 контейнеров, то есть в 2 раза надо увеличивать. и даже БАМ, как кусочек маленький, не дает того необходимого уровня прироста, который необходим. И поэтому, конечно же, здесь возникает большая опасность, что Россия за счет новых дорог будет просто, грубо говоря, вырезана, выпилена из этого контекста, и нам придется потом пользоваться чужими инфраструктурными строительствами. Но это как раз вопрос о том, насколько рационально мы договариваемся про наши дороги. И надо еще одну вещь понимать. К сожалению, сегодня большую роль играют не только дороги как таковые, но и тарифы перевозки. И вот сегодня тарифы, железнодорожные тарифы российские, они являются значительно более дорогими, чем перевозки, например, по Китаю, не говоря уже об Индии, о многих других вещах. И зачастую европейские перевозки могут быть дешевле, чем российские. Как следствие, надо еще оптимизировать цену, а не только строить дороги.
Виталий, наш слушатель спрашивает, а почему бы нам не построить свой третий путь? Ну вот пусть даже не столь глобально, как это пытаются делать китайцы или американцы со всей большой семеркой, но все-таки какой-нибудь русский путь с Киргизией, Узбекистаном.
Я думаю, это очень правильный момент. Более того, у нас есть такие заготовки. У нас есть трасса, которая строилась из Казахстана через Оренбург в Россию. И вообще трассы, которые строились в рамках ШОС, это очень выгодная история. Но опять-таки тут же приходит Китай, перекупает часть строительства и довольно быстро влезает. Потому что умение быстро влезать в проекты у Китая прекрасно развито. Как следствие, нам нужно делать, заранее договариваться, точно отыгрывать на себя конкретные участки дорог и сразу договориться о эксплуатации. Но дорога не может окупиться в чистом виде. То есть нельзя ее построить, чтобы она через 2-3 года окупилась. Это вам не дом, не гостиница, не квартира под сдачу. Железные дороги часто окупаются за 50-70 лет. Соответственно, главную прибыль приносит то, что мы называем мультипликативный эффект. Ну, например, собственно говоря, производство грузов для того, чтобы заполнить дороги. Инженерные сооружения, выпуск стали и бетона для строительства дорог. То есть инфраструктурный проект сам по себе выгоден, потому что он задействует очень много сразу параметров, собственно, о чем и поднимается Китай. Нам же надо здесь просто понимать, что нам нужно не просто строить дороги, но еще и регулировать тарифы, и главное понимать, какие и чьи товары по ним будут перевозиться.
Последнее я попросил бы все-таки уточнить, когда вы говорили о том, что доля Китая в мировой экономике выше, чем доля стран большой семерки. Я вас неправильно понял, или вы действительно так говорите?
Нет, я имею в виду, что доля стран Азии.
А, то есть Китай и стран Азии.
Да, Китай и стран Азии, потому что Китай и Индия, хотя бы две страны, они дают более 25%, и это очень много.
Откуда ваша уверенность в том, что Индия, грубо говоря, поедет по китайскому пути, а не по тому, который построят американцы?
Ну, по крайней мере, сегодня она путешествует по китайскому пути, и, мне кажется, нравится. Собственно, чего же она будет отказываться? Но мы понимаем, что деньги много решают, и я не исключаю, что кто-то поедет по параллельному пути. Но есть одна особенность. У нас есть такие моменты, например, как в Монголии есть Улан-Баторские железные дороги, дочка РЖД, и монгольские железные дороги. Одна дорога, не буду говорить, совсем простаивает, вторая дорога активно эксплуатируется. Поэтому конкуренция здесь начнется, дай Боже.
Спасибо. Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки в Московском университете, был с нами на прямой связи. В США говорят о планах мобилизовать примерно 600 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры в мире в пику альтернативу китайской экономической инициативе «Один пояс, один путь», которая, по словам Алексея Маслова, Китаю как раз в те самые 600 миллиардов долларов уже обошлась. Япония тоже Азия, пишет Виталий, на большой семерке. А семерка что, в складчину будет работать, пишет он, или Япония что-то строит в одной стране, Италия в другой, Канада в третьей. Но это же называется совместный проект, если это будет так работать. Либо это будут действительно отдельные проекты, которые работают в рамках единой программы. 692-й пишет, что в Киргизии и Узбекистане уже Китай, то есть русский путь туда строить, с его точки зрения, видимо, нет никакого смысла. Наше бездорожье — это наша скрепа, мы ее холим и лелеем, получается так, что ли, пишет Панк 13-й. Давайте все-таки вернемся к тому, что наше бездорожье, о котором мы так любим говорить, за последнее время сильно изменилось и превратилось в не такое бездорожье, как прежде. Ну, это по минимуму. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, мы строим морской путь. Он, кстати, пишет, что вообще самый дешевый транспорт трубопроводный, на втором месте морской, на третьем автотранспорт. Его, говорит, так в университете учили, но теперь, говорит, железная дорога идет вперед. Но когда вы так пишете, что, мол, там теперь выгодно, там теперь быстро, там теперь вы рядом живете, да, я так понимаю, из ваших сообщений. Но смотрите, Алексей Маслов-то говорил, что у нас довольно высокие железнодорожные тарифы по мировым меркам, ну, или по региональным, как минимум. Слушай, Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я вот как бы все слушаю, но у меня, вот вспоминая географию, вот уроки, а как вот они собираются, например, та же США, например, строить дорогу через Иран? Мне вот интересно.
А может быть, они пойдут не через Иран? Ну, правда.
А как вы обходите Иран? Ну, тогда вы пойдете через Казахстан, но тогда, с другой стороны, вы упираетесь в Россию.
Зачем же? Через Казахстан очень вполне себе можно проехать.
Ну, а дальше, хорошо, вы прошли за Казахстан, и куда дальше? Там Каспийское море.
И?
Вы построите мост через Каспийское море?
То есть без нас никуда?
Ну, география, поймите, вы не обманете.
Нет, география несколько иначе устроена. 7373948, телефон прямого эфира. Да, можно дорого, но обойти можно все. Вы помните, да, в истории были даже варианты перехода через горы. Это стоило безумных денег, но это делали по необходимости. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, кстати, про дороги. Более 500 автомобилей в Российской Федерации ожидают в эти минуты открытия военно-грузинской дороги. Она закрыта из-за непогоды еще в воскресенье.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Алексей Морозов полагает, что эксперт спорно утверждает, что наши услуги по перевозкам дороже европейских, учитывая стоимость ресурсов. А может быть, все-таки учитывать стоимость тарифов, Алексей, и сравнивать их, а не то, что закладывается в тарифы. Виталий говорит, можно с Туркменией договариваться, если пытаться обходить, там есть порт Туркменбаши, а из Туркменбаши паром в Баку. Решение, которое работает довольно давно. Ну и Григорий продолжает. У нас железная дорога еще чем не хороша, скорость низкая, средняя скорость 17 км/ч, а у всех, читай, за пределами Российской Федерации, все-таки хотя бы 22 километра. Следующая тема. Топ-менеджер Solers Auto выкупил 76,7% акций компании. ООО Solers Group продала весь принадлежащий ей пакет новому владельцу. Называется новый владелец Alter Invest, а акционерами теперь Solers Auto становятся ключевые топ-менеджеры этого холдинга. Гульнара Ручкина, декан юридического факультета финансового университета при правительстве России. Гульнара Флёровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эта история с Солерсом, это ведь не первая за последнее время история того, как, что называется, бывшие хозяева уходят и отдают акции бывшему менеджменту. Это какая-то особенная схема, или менеджеры не платят денег, или у них столько денег, что они действительно всегда могли купить эти акции?
Ну, на самом деле, вот в мировой практике такой способ поддержания активности фондового рынка применяется довольно часто. У нас он не был так популярен. Но, в частности, после краха фондового рынка США в 1987 году крупнейшие компании объявили о намерении выкупить акции и более чем на $9 миллиардов США. В 2008 году после кризиса, да, госкомиссия по регулированию рынка ценных бумаг США также упростила процедуру обратного выкупа. У нас такая практика тоже начала реализовываться после кризиса 2008 года, когда, в общем-то, российский бизнес посчитал buyback, именно так называется обратный выкуп, выгодным вложением свободных денег. И, в общем-то, тогда еще 4 компании крупные объявили о таком выкупе. Ну, а самая крупная операция buyback известна — Норильский никель, тоже в 2008 году выкуп собственных обыкновенных акций на 48,4 миллиарда рублей. Ну, собственно, данная схема, в общем-то, создает дополнительный спрос на ценные бумаги, являясь драйвером их роста. Но хотелось бы сказать, что при принятии решения о выкупе акций все-таки необходимо комплексно оценивать и долю в торговом обороте, и долю выкупа в общем объеме акций, дальнейшие действия компании в отношении к выкупленным акциям. Наиболее положительный эффект buyback может дать при недооцененности бумаг на рынке. В противном случае это может привести к раздуванию пузыря и формированию, в общем-то, повышенных рисков для акционеров. Если говорить о преимуществах, то преимущественным являются обычно выкуп акций происходит по цене выше рыночной, увеличение финансовых показателей в отношении акционерного капитала, влияние выкупа на корректировки акций и, в общем-то, изменение структуры активов компании. Ну и, кроме того, в соответствии с указом президента Российской Федерации о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, предусмотрено, что до конца 2022 года российским публичным компаниям разрешается приобретать собственные размещенные акции, но не с целью сокращения их количества. Иными словами, компании могут воспользоваться до 31 декабря 2022 года специальной программой байбека, но только при условии, что выкупленные акции не будут погашены. При этом, чтобы компания могла реализовывать это право, должны быть выполнены определенные условия. И решение об обратном выкупе может быть принято советом директоров, который определяет и тип выкупаемых акций, и количество, срок выкупа, который должен истекать не позднее 31 декабря 2022 года. Ну, что касается частоты применения схемы компании ее менеджерами обусловлено тем, что просто появилась возможность воспользоваться упрощенной процедурой. Государство дает возможность российским публичным компаниям выкупить свои акции по упрощенной процедуре, если рыночная капитализация эмитента, как и индекс российского рынка, окажется ниже определенного уровня. При этом позже компания может заново разместить выкупленный пакет, но уже по более высоким ценам. И, собственно, с распределяемых акционерами дивидендов, например, нужно платить налог, а с тех средств, что идут на бэйбэк, нет. И, в общем-то, здесь могут быть компенсированные государством в качестве дополнительной меры поддержки бизнеса в кризисных условиях. То есть, в общем-то, данная схема, она вполне удобна для бизнеса.
И все-таки, возвращаясь к началу нашего разговора, я понимаю, про технологию байбека вы достаточно подробно рассказали, но тут вопрос немножко в другом. Получается так, что топ-менеджеры работают на определенного хозяина, и в какой-то момент эти топ-менеджеры где-то берут деньги для того, чтобы это все у хозяина выкупить. Они настолько богаты, они равны по богатству, или все-таки берут все это со значительной скидкой?
Ну, здесь мы понимаем, что это делается для того, чтобы поддержать, соответственно, активность данной ситуации. Здесь мне трудно сказать, насколько они богаты и каким образом это реализуется. Но для того, чтобы поддержать определенную активность, такая схема применяется.
Спасибо. Гульнара Ручкина, декан юридического факультета Финансового университета при правительстве Российской Федерации, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Панк 13 говорит, как это нас-то коснется, но кроме появления расстройства от зависти. Ну вот, к примеру, расстройство от зависти появится, что другие могут себе это позволить. Еще вчера они были наемными менеджерами, а теперь они уже собственники. 7373 90. И, может быть, если мы поймем, как это работает, мы тоже сможем участвовать в чем-то подобном. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Да, присоединяйте, завидовать грех, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, который, видимо, не завидует, но как бы то ни было, в последнее время мы довольно... Кто-то покупает молоко в пятерке, а кто-то сразу компанию покупает. Как говорится, это разговор на тему, чего добился ты в данной ситуации. Виталий из Филей именно так видит эту историю. Но последнее время эта история, которая со стороны кажется почти сказочной, повторяется с завидной регулярностью. Люди работали на собственников и в какой-то момент становятся владельцами этого бизнеса. Как это происходит, хотелось бы понять, а главное понять, насколько часто это может повторяться. Гульнара Ручкина, декан юридического факультета Финансового университета при правительстве Российской Федерации, только что объяснила, что среди прочего есть новые правила, которые действуют в Российской Федерации до конца 2022 года. Юстас говорит, да просто все это работает. Берется кредит, и акции выкупаются. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. Традиционно по понедельникам едет город довольно неплохо. Прямо сейчас трехбальные пробки, как предполагает Яндекс. Еще какое-то время они будут такими оставаться. Потом будут пиковые на сегодня. Пятибальные всего пробки в 6 и в 7 вечера. Что касается срочных новостей, которые в эти минуты появляются. Мать убитой в Костроме девочки просит взыскать с обвиняемых 4 миллиона рублей. Это с ленты агентства ТАСС. Украина планировала создать в Северодонецке базу НАТО с самолетами. Это МВД ЛНР делает соответствующее заявление срочное с ленты ТАСС. Теперь еще. Зеленский встречается с президентом Молдавии в Киеве. В Литве говорят об интенсивных DDoS-атаках против государственных и частных предприятий. Это уже с ленты агентства РИА Новости. Ну и вот еще здесь заявление депутата Яровой. В высшем образовании надо наладить взаимодействие вуз-выпускник-работодатель, говорит заместитель председателя Государственной Думы. Напомню, что вот такое взаимодействие было у нас в советское время. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Комитет Госдумы по обороне предлагает разрешить выпускникам школ служить по контракту в российской армии без 3 месяцев срочной службы, как это происходит в настоящее время. Речь идет о поправке к статье 34 закона о воинской обязанности и военной службе. Первая тема, а вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это история с электронной сигаретой в Химках. Вчера примерно в 9 вечера в подмосковных Химках произошел инцидент, как написано, электронная сигарета взорвалась во рту у подростка, порваны губа, нос, повреждены кисть правой руки и грудная клетка. Подросток в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Там много вопросов возникает, ну, к примеру, почему этим предметом пользовался ребенок, которому 13 лет, но даже не в этом дело, как такое может быть? Насколько вообще безопасны или, наоборот, небезопасны эти устройства, которые подавались как, в общем, вполне безопасные электронные сигареты, взрываются во рту? Через 10 минут говорим об этом. Говорим в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм или звоните по телефону прямо в студию. Вы слушаете нас через радиоэфир, либо в интернете можете слушать и смотреть. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» и социальная сеть ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Комитет Государственной Думы по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в российской армии без 3 месяца срочной службы, как это сейчас происходит. Уже на сайте Государственной Думы опубликована поправка к статье закона о воинской обязанности и военной службе. Авторы инициативы — председатель комитета и бывший замминистра обороны Андрей Картополов, а также депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валиев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев. Как предполагается, законопроект во втором чтении уже будет рассматриваться завтра. Сейчас заключить контракт можно только по истечении 3 месяца срочной службы. Николай Костикин, эксперт Бюро военно-политического анализа. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Тут вот один из наших слушателей, пока я только вот заявлял этот разговор, уже пишет: подождите, а это как без срочной службы? Это априори контракт не должен ведь подготовленным быть, не вчерашний школьник.
Ну, да.
А как тогда?
Алло.
Как это может работать?
Смотрите, во-первых, давайте посмотрим, как заключается, соответственно, это сейчас. То есть приходит человек в армию, по сути, проходит курс молодого бойца. Он еще в армию понять, в принципе, по большому счету не может. Это раз, два. И, конечно, его, он уже получает право на заключение контракта. То есть, например, я когда... Но, тем не менее, здесь какой еще момент? Есть момент его дееспособности. То есть ему должно быть 18 лет, как минимум, да, для того, чтобы он получил, соответственно, право заключать такого рода контракты. То есть самостоятельно этот момент тоже необходимо учесть. Потому что, как я понимаю, сейчас речь идет о законопроекте. То есть закон еще не стал. Вот, соответственно, сейчас понятно, что он находится на обсуждении комиссии. То есть будут вноситься различные дополнения и изменения. Но, в принципе, сама по себе эта идея здравая. То есть она дает некий инструмент уже, соответственно, людям, да, для принятия решения о своей дальнейшей судьбе.
Не-не-не, подождите, все-таки они же не подготовлены, да, говорят вам.
Ну вот по поводу подготовки, смотрите, то есть понятно, что человек, по большому счету, если он не способен, да, как бы к выполнению там своих задач. Вот, собственно говоря, и не нужен там в контракте, понимаете? То есть у него там обязанность пройти армию, но там же тоже не всех отбирают. То есть дать людей, которым придут контракт, подразумевает, что те, которые как бы способны и к несению воинской службы, в дальнейшем они, соответственно, могут уже как-то себя показать. Это уже на решении командира. Вот. Также есть у нас, сейчас мы все знаем, да, есть разного рода кадетские корпуса, значит, юная армия, прочие классы, ну, как бы, кадетские классы, ну, и так далее. Как бы, вот пример могу привести, например, сейчас у нас, я как бы проживаю в городе Самаре, у нас есть казачий кадетский корпус при школе, соответственно, который сейчас существует. Вот если сейчас посмотреть данные там о героях и награждении погибших в ходе спецоперации, очень, ну, есть фамилии оттуда, понимаете? Хотя это не является никаким там объектом Министерства обороны. Это просто, по большому счету, школа, в которой делали казачий класс. Ну, условно, кадетский, да, там посвященный, скажем, казачьей деятельности. Люди, которые ну, относят себя к казачеству, к своим предкам и так далее, они проходят, соответственно, обучение дополнительное, начальную военную подготовку и прочее. Как бы. И эти люди, они априори больше подготовлены, чем даже те, допустим, солдаты-срочники, условно говоря, которые год отслужили. Потому что ими занимаются, как, ну, по сути, как суворовцами, как кадетами.
Угу.
Вот, совершенно другая история. Это раз. Два. Соответственно, мы рассматриваем еще как бы... Давайте посмотрим, ну, откуда вообще призыв идет. Какие регионы в Российской Федерации наибольшее количество, грубо говоря, рожают детей, да, и куда они приходят? Это Дагестан, там, это вот, Чеченская Республика, Кавказ. То есть там оттуда идет большой приток населения, соответственно, большое количество молодежи. В этих регионах культ воинских традиций, понимаете? То есть они с детства, по сути, они занимаются борьбой. У них это на уровне, понимаете, как бы вот как... Допустим, у нас там олимпиады всякие проводятся, да, то есть у нас там герои олимпиад, программисты и так далее. У них культ в том числе, это вот, ну, в основном даже, это борцов, понимаете, бойцов. Это люди уже изначально, которые, допустим, даже в 17 лет, они физически больше подготовлены, больше развиты. Плюс у них с работой там проблемы в этих регионах, ну, объективно как-то, да, у них не такая развитая экономика. Туризм сейчас там только приходит, там, с учетом прошлого, да, что в Дагестан большое количество туристов, ну, и так далее. Но молодежь, тем не менее, у них есть, которая, как бы, может заработать, в принципе, они действительно хорошие воины, хорошие бойцы, они будут вот в подразделении, скажем так, нужны, там, при условии правильной работы, конечно, с ними. Это им дает такую возможность, понимаете? Но... То есть, это инициатива при условии доработки, да, на мой взгляд, как, ну, на мой личный взгляд, там, на взгляд офицера, как бы, запаса, это здравая. Угу. Идея.
Тогда...
Еще нужно добавить, что армия, она является инструментом воспитания, понимаете, как бы людей, то есть подготовки наших будущих граждан, соответственно, как вот, там с ними будут работать, то есть не только, не просто их там будут учить, там, стрелять и бегать, то есть там будут формировать именно воспитание, именно мышление, соответственно, гражданина Российской Федерации, что тоже у нас для, ну, скажем так, это актуально, да, там, с условно, если мы говорим, там, допустим, про то,
подождите, контракт, мы сейчас, подождите, такие, да, не, да. Вот давайте все-таки да. Тогда разберемся. Мы сейчас говорим про работу, а контракт — это работа.
Это или, работа, конечно, или это не просто работа, это не в план, понимаете, как сказать, это служба, мы говорим о службе, то есть это не просто работа, что вы работаете с 9 до 6, если вы подписываете контракты, как бы начиная, находитесь там под законом остаться военнослужащего, это не просто работа, это не экзот, это совершенно другая история, не трудовой кодекс, он, конечно, здесь учитывается в каких-то моментах, но это именно служба. То есть, когда человек как бы отдает себя полностью, там он ограничен в определенных правах, ну, как бы у него есть обязанности определенные.
И за это его еще и подождите, да. И за это его еще и воспитывают.
Почему за это? Как?
Ну, а как?
Тут момент воспитания не за это, а для чего-то. То есть, по-любому, в любом случае, как бы есть военно-клиническая работа, то есть рассеяние ситуации людям. Армия, она прививает системное мышление, в принципе, да, в основном своей массе. То есть, ну, имеется в виду, как бы, это в наших условиях, в первую очередь, инструмент, такая фабрика граждан. Ну, давайте, если вот не хотите, давайте не будем смотреть, допустим, на Российскую Федерацию. Посмотрим на тот же Израиль, на их ЦАХАЛ, на то, что, как у них, соответственно, все это происходит. То есть у них то же самое, это инструмент формирования общества.
Подождите, там они идут по контракту служить и их воспитывать?
У них другая совершенно история,
вот
понимаете, как? У них для того, чтобы попасть на контракт, честно говоря, как бы, да, и там приходится проводить усилия. Пришлось, эта страна фактически воюющая непрерывно. То есть у них там, если рассматривать там с теми моментами, они постоянно находятся в состоянии там определенной готовности. Есть разделение там, соответственно, на небоевые и боевые части, понимаете? То есть там тоже нужно этот момент учитывать. Это сравнивать нельзя, но в плане воспитания, я вот как пример привел, да, ЦАХАЛ, пожалуйста.
Так нет, того, когда там, мы говорим о призыве, тут вопросов не возникает. Тут еще Виталий спрашивает как раз про призыв. Да. Не очень понятно, как вы понимаете эту инициативу депутатов? Это контракт вместо срочной службы или контракт потом опять в армию?
Ну, как такого нет? Я сейчас, во-первых, этот конкретно законопроект детально, скажем так, я не изучал. То есть у нас речь шла о принципиальном отношении к этому вопросу, да? Здесь я могу вам сказать следующее. То есть в любом случае, если вы заключаете закон, какие сроки, я вам сейчас точно сказать не могу, и, скорее всего, они пока еще не определены, то есть именно конкретное применение. Но здесь речь идет о чем? То есть о том, что, если человек прослужил определенное количество времени, я почти не готов вам сказать, какое, да, прослужил уже в статусе военнослужащего по контракту или по срочке, это не важно, он уже, естественно, в срочную службу засчитывается в этот период. Mm-hmm. То есть, он будет от него освобождён, понятно. То есть, по крайней мере, это действует так. Я не знаю, изменится ли это каким-то образом или нет, но всегда это было так. Есть определенное, например, соотношение, то есть для тех, кто служит по контракту со срочной службой, если он за это время не перенес, например, у курсантов такое есть, то есть, условно говоря, если они у нас такое было, то есть они, соответственно, должны послужить 4 года, чтобы 2 года закрывался полностью. То есть тогда, когда я проходил обучение, соответственно, военное, то есть у нас было 2 года срочной службы. Сейчас там вообще год. И по большому счету, мы сейчас нацелены, но уже понятно, что с современным вооружением, то есть, соответственно, современными технологиями нужны подготовленные солдаты. Срочка, она является, по большому счету, инструментом воспитания. То есть боевые задачи, как сейчас видно, и по Сирии, в ходе специальной военной операции, их вполне контрактники. Понятно, свои нюансы есть, которые связаны с определенной подготовкой, свои какие-то моменты. Но, в принципе, в любом случае, человек, если говорит про контракт, его должны будут научить. И здесь для него он уже сразу определяет. То есть это не просто, понимаете, человек, которого условно говоря, загнали. То есть, забрили лоб солдата, как раньше говорили. Нет, человек определяет, он хочет связать часть своей жизни или полностью с воинской службы. Возможно, потом он получит высшее военное образование, он будет...
Но это если хочет.
Если хочет. И если никто не будет заставлять этот контракт заключить, это право, понимаете?
Хорошо. Еще один вопрос. Тот же Картополов предложил законодательно запретить отправлять на участие в боевых действиях так называемых молодых контрактников. То есть не был на контракте менее 4 месяцев, не отправлять.
Да. Да, но это здравое мнение, абсолютно правильное, потому что, во-первых, бывают, конечно, вы понимаете, что армия — это такой институт, институт в каком-то смысле принуждения, то есть там команду дают человеку, некоторые офицеры, которые не могут, условно говоря, это единичные, конечно, случаи, массового такого нет, потому что если ты, простите, едешь на боевые, ты должен тех людей, которые с тобой поедут, если ты офицер и здравый, ты там будешь, ты должен быть уверен в них. Если ты загнал кого-то тряпкой туда, обманом заставил подписать какой-то контракт, ты как оттуда обратно вернешься? Ты на этих людей должен надеяться. Понимаете? То есть здесь в таком случае, конечно, он таким образом дает, по большому счету, возможность избежать таких моментов, которые потом в враждебной пропаганде могут быть использованы в дальнейшем, да? Какие-то частные случаи на местах, которые происходили, могут быть использованы некая тенденция у нас, что у нас такое все происходит. Могут, конечно, это подать в неправильном виде наши коллеги с вами.
Понял, спасибо.
С той стороны.
Спасибо. Николай Костикин, эксперт Бюро военно-политического анализа, был с нами на прямой связи. У Панка 13 вопрос. А что, 4 месяца этого достаточно? Армия не просто короткое слово, но и быстрое дело. Это Григорий из Санкт-Петербурга. Светланыч пишет, что боец вместо того, чтобы траву косить, просто начнет учиться воевать. Много про воспитание тут пишут. Григорий говорит, что воспитывать должна семья, например, Виталий пишет, что любая работа в той или иной степени человека воспитывает. Это, безусловно, так, жизнь человека воспитывает. Но говорить о том, что эта работа хороша тем, что на ней еще и воспитывают, мне кажется, что это не совсем... Это немножко про другое. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил Иванович.
Прошу.
Юрий, вопрос очень простой. О деньгах. А как им будут платить? Он пришел, и ему сразу как контрактнику должны платить. Одевать его как контрактника, а контрактника одевают почти как офицера. Но следующий вопрос.
Подождите, а что за вопрос-то? То есть, если человек на контракте, значит, контрактник?
18 лет он приходит и получает деньги за что?
За то, что он контрактник.
Какая сумма начинается с контрактника? То есть он пришел, что контрактник... Нет,
подождите, вам нужен контрактник-юниор, что ли, какой-то?
А это и есть юниор.
Я не понимаю. Хорошо, я понял. Нам важно, чтобы им лишних денег не дали. Хорошо, не вопрос. Тут же другой, насколько я понимаю, вопрос другой. Вряд ли речь идет о том, что мы боимся, что молодым людям, которые вместо службы в армии выберут контракт в армию, слишком много получат. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Да, вот хотел сказать по поводу школы и вообще армии. Я когда заканчивал в 2001 году, у меня еще год оставался, чтобы я либо в армии, так скажем, пошел, либо там попытался поступить. Сейчас вот мой старший ребенок, он закончит, и уже ему 18 лет. И мне вообще как-то немножечко это вот этот сам нахлёст образования на армию, и плюс этот контракт. Ну, по мне, вот я сколько информации собрал, армия – это единственный шанс парню из глубинки вылезти из вот этой тьмы Таракани, где там село там на 5000 человек или меньше, там, ну, оно вымирает. Это единственный шанс вот, закрепиться. Ну, так, честно говоря, из-за того, что наша общественно-политическая формация мне не нравится, так у нас проповедуют непонятно какие ценности, наверное, золотой телец тут во главе угла. Я с подозрением отношусь к этим перспективам, то, что контракт 18, не 18. Вот я сейчас вижу, как гибнут солдаты. Мне очень жаль и тех, но скажу честно, лучше служить не по контракту, а служить по призыву, потому что это ближе к наемной армии, а там...
Ну, что понятие... ближе к наемной армии? Вы сейчас что-то совсем меня запутали.
Не-не-не-не, смотрите, контракт же заключается с человеком, он по контракту...
Там, то есть он идет работать, так...
Ну, воюет по контракту, да.
А, подождите, может, а при чем тут призыв и, собственно, близость к наемной армии?
Ну, перевели вот этот вот формат военнослужащего, который родину защищает, формат контрактника.
Если раньше, то есть профессиональный то... не может родину защищать. Я понял, ну, тоже подход. В главное, в армии одеваться надо за 40 секунд, а не за деньги, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, а Виталий утверждает, что всегда был золотой телец. 18 лет – это вообще срочная служба, утверждает Виталий, а в законопроекте предлагают после школы. Нет, в законопроекте предлагают как раз про 18 лет, а об изменении возраста речь не идет. До службы в армии. О чем идет речь? А в армию призывают 18. Комитет Госдумы по обороне предлагает разрешить выпускникам школ служить по контракту в российской армии без трехмесячных срочной службы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, лейтенантов после 5 лет обучения в частях гоняют как мышей, а тут сопляк 18 лет, пишет танк 13-й. Так, ну и сейчас бывают те, кого вы называете сопляк лет 18. В армии служат ради дембеля, уверен Григорий из Санкт-Петербурга. А лордик обратил внимание, что 5000 человек для села – это совсем не умирающее село. Ладно, про другое. Электронная сигарета – это, оказывается, не только может быть проблемой, ну, там, те, которые борются с сигаретами как таковыми, говорят, что электронная сигарета, она... с проблемой никотина-то не борется. Ну вот, а теперь оказывается, что она вообще опасная штука. В очередной раз оказывается, потому что вчера примерно в 9 вечера в подмосковных Химках у ребенка или у подростка, я уж не знаю, как в данном случае говорить, во рту взорвалась такая электронная сигарета, порваны губа, нос, кисть правой руки, повреждена и грудная клетка. И подросток в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Вадим Жилнин, специалист из табачной отрасли, он к нам присоединяется. Вадим Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как такое может быть? Это вообще небезопасные какие-то устройства. Чего там взрываться-то?
Нет, ну, вы знаете, нет, ну, там есть нагревательный элемент, да. Я не знаю, что это было. Это был вот нагреваемый табак или традиционная электронная сигарета с ампулой. Но там есть нагревательный элемент. Значит, я хочу в этой связи сказать вот что. Что на самом деле электронные сигареты, как устройство, да, ну, они как бы достаточно широко ходят уже как минимум лет 15. И никогда ничего подобного не происходило. Ну, к слову, нечто похожее, видимо, я не обладаю бы вот точной информацией, что, ну, не так просто из общих физических соображений, нечто похожее одно время происходило с мобильными телефонами, с зарядками, да?
Было дело, да.
Это нечто похожее, вот. Тогда действительно было довольно много случаев, сейчас мы видим это второй случай. Я рискну предположить, естественно, только предположить, что в нынешних условиях, когда у нас импорт ограничен, появились самострочные, так сказать, вот эти вот нагревающие устройства. И самое главное, что я бы сделал, это Роспотребнадзору по его, как бы, и обязательно, конечно, в взаимодействии с правоохранительными органами установить где было куплено это устройство, кто его производитель, и если действительно оказывается, что это некий... Ну, в любом случае, нужно, конечно, тут же конкретно такого типа устройства реализацию прекратить.
Еще один вопрос, Вадим Алексеевич.
Я сказал бы, да, и надо разбираться, и, конечно, искать концы. Если это самострок, то нужно это срочным образом, самым строжайшим образом пресечь.
Про самым строжайшим образом я еще хотел уточнить. Вот смотрите, в данном случае курившему то ли подростку, то ли ребенку, я уж не знаю, как говорить, было 13 лет. До этого, в этом же месяце в Екатеринбурге что-то похожее было. И там 15-летний мальчик лишился 5 передних зубов, получил травму губ, ожог предплечья. Тогда это сообщала местная полиция. Так вот, может быть, надо тогда как-то более жестко относиться к тем, кто дает этим детям эти устройства?
Нет, ну, вы знаете... Конечно, это дополнительно усугубляет трагедию, когда это подростки. Но согласитесь, если, скажем, у взрослого человека подобный взрыв происходит, это тоже мало радости, да? Вот, поэтому самое главное, разумеется, ну, это же старые проблемы, что хотя реальные запреты на продажу есть, подростки тем или иным путем, кого-нибудь упрашивая, находят способ приобрести курительные изделия, да? Но самое главное здесь сейчас именно вот раскопать происхождение вот этих вот опасных устройств. Ну, согласитесь, если 15 лет ничего об этом не было слышно, то логичнее предполагать, что само по себе вот стандартно как бы производимые авторизованными производителями изделия абсолютно должны быть безопасны. Да?
Понятно, спасибо.
Но
понял.
Вот я
сначала с этим.
В этой связи.
Хорошо. Вадим Жилнин, специалист табачной отрасли. Панк 13 пишет, что у нас с паленым алкоголем еще не разобрались, куда нам с париками-то бороться. С париками. Запомните, оказывается, это так называют. Предвижу специалиста по табаку, хватит тянуть электронную отраву, курите лучше яву. Вот видите, вы предвидели, а такого совета не прозвучало. Больше того, лишний раз напомню, что Минздрав предупреждает, любое курение опасно для вашего здоровья. А Лорди говорит, звучит, конечно, жестко, но надо показать, какие увечья получил ребенок, чтобы другие, увидев этот ужас, подумали, стоит ли играть в эту русскую рулетку. Да тут даже не этот вопрос. Если это, как вот пишет Григорий из Санкт-Петербурга, довольно здоровая штука с большим аккумулятором, или вот он даже нам фотографию прислал, или добрый злодей говорит «хожу с мехмодом», опять же, какое-то новое слово для меня, все сам заправляю, и в неумелых руках и нож опасен. Так вот, если это касается умелых и неумелых рук, значит, есть какое-то руководство по эксплуатации. Значит, там должно быть написано, что при определенных условиях это может и рвануть. До такой степени, что и губа, и нос, и зубы, и кисть правой руки, и предплечье ожог, ну и так далее. Это я из двух случаев собираю вместе. 7373948, телефон прямого эфира, 879-й полагает, что теперь точно бросят курить. Не знаю, я не уверен, что это возвращается тема электросамокатов. Виталий не уверен, в чем прикол такой штуки. Ну, то есть, зачем это вообще нужно, то, что называется вейпом? Тоже не очень понятно, если говорят, что это одинаково вредно. 7373948. Телефон, кстати, кто там говорил про яву, Григорий из Санкт-Петербурга поправляет, говорит, яву теперь больше не продают уже. 7373948. Телефон прямого эфира. Юлия говорит, то есть, получается, что сертифицированные, что ли, можно? Но сертифицированные, что ли, не должны вроде как рвануть, предположительно. Если я правильно понимаю. Еще раз напомню, официально мы говорим, и неоднократно об этом говорили и все специалисты, что вообще курение вредит для здоровья, вне зависимости от того, какие это сигареты. Странно, что одно запрещают, другое не запрещают. Странно, непонятно. Это 591-й. 184-й пишет, в этом случае остается одно, бросать курить или запретить в продажу такие устройства. Вот вопрос. Ну, то есть, как бы электросамокаты тоже взрываются. Да, не часто. Все, что касается аккумуляторов, взрывается, потому что проблема аккумуляторов такова. Это означает, что все аккумуляторы мы запрещаем. По этой логике мы должны ведь туда идти, но это ведь так много заведено на аккумуляторы. Мы готовы жить в мире, в котором будут запрещены аккумуляторы. Вот, пожалуйста, Дайнин пишет. Если аккумулятор битый, с вмятиной или дешевая подделка, рано или поздно он все равно бахнет. Значит, аккумуляторы надо запрещать? Или все-таки как-то иначе решать эту проблему? Где сакраментальная фраза на этих устройствах? Курение электронных сигарет вредит здоровью. Ну так, кстати, возьмите да посмотрите. Ну, зачем предполагать, что ее там точно нет? Запретить надо по поводу курения, а не по поводу аккумулятора, пишет Кэнди Бум. То есть мы будем запрещать одно, при том, что взрываться будет другое. Прямо сейчас новости. В следующем части спор по поводу того, насколько одинаково должны платить за одинаковую работу мужчинам и женщинам.